Всем привет! Это обсудим на Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Ну и проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, потому что сегодня, ну, столько новостей от российского МИД. И обвинила НАТО в подготовке к захвату Калининграда. И, оказывается, объявили о том, что Путин приглашен в Майами на G20. Да и ждут все Кушнера с Уиткофом и переговоры. Поэтому с кем не обсуждать все это, как с Борисом Бондаревым, бывшим российским дипломатом, который уже присоединяется к «Обсудим». Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот замглавы МИД Александр Грушко заявил, что в ходе учения Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Ну а до этого вообще Патрушев предупреждал о тренировках НАТО по захвату Калининграда. Мы много обсуждаем, часто обсуждаем, как формируется повестка в Кремле, как ее передают. А как, понятно ли, как это в МИД происходит, когда вот выступают с такими заявлениями о подготовке к захвату Калининграда? Откуда это берется?
Ну, по-разному бывает. Ну, это может инициироваться МИДом, это может прийти указание из администрации. Ну, это всегда согласовывается, естественно, если это какое-то такое очень важное заявление, оно согласовывается с администрацией. И вот, там, если дают добро, то пожалуйста. Тем более делать такие заявления, как бы это как раз епархия МИДа. Ну, угроза нашим интересам, внешнеполитические вопросы. МИД и должен делать такие заявления. Причем для того, чтобы это воспринимал серьезно, это поручают не Марии Владимировне Захаровой делать, да? Вот, потому что она может мало там не удерживаться, там спляшет что-нибудь еще, и эффект смажется. А вот Александр Викторович Грушко, человек очень импозантный, прям такой дипломат-дипломат, настоящий, вежливый, ровный голос у него, очки очень дорогие и так далее. Вот. То я сам от него слышал, да, видишь, у него очень дорогие очки, как Мерседес. Вот. То есть он говорил, у него очки, как Мерседес среди машин, у него вот очки среди очков такие. Вот. Я, правда, не помню, какая фирма, какая марка, но да. Ну, солидный человек. И на самом деле, чисто как бы по-человечески вообще не насколько Александр Викторович нормальный, приятный, в общем-то, человек. Что, конечно, не извиняет то, чего он занимается. Вот. Но действительно, я думаю, что прежде всего все эти заявления, во-первых, имеют пропагандистскую компоненту и предназначены для внутренней аудитории. Смотрите, вон Запад, он все там это, как говорится, козни строит, пытается нам угрожать, поэтому мы вынуждены принимать ответные меры. Гайки закручивать, там, дальше продолжать войну в Украине. Хотя Запад угрожает Калининграду, а мы будем Украину бомбить. Ну, то есть асимметричный ответ. Все такое. То есть это надо разъяснять своей публике российской, почему, собственно говоря, вот так все происходит. Почему запретительная риторика у нас такая? Потому что, извините, потому что вот Запад нам угрожает. Ну и плюс, конечно, нужно немножко в Европе, я думаю, попортить настроение, напугать кого-нибудь, сказать, что, знаете, вот вы там нам угрожаете, а мы тоже можем принять меры. У нас там Искандеры какие-нибудь в этом Калининграде, сами понимаете. Да. Вот. Так что это такая вот многоцелевая реплика. Но, с другой стороны, она не сильно выбивается из ряда предыдущих таких же заявлений. Их много. Периодически МИД что-то там обвиняет, МИД в чем-то уличает, угрожает, так сказать, завуалированно. Так что я бы не стал особо какого-то вот особенного значения придавать именно этому заявлению, потому что оно как бы далеко не первое.
Ну да, но единственное, что вот как раз про ядерное оружие, все-таки там действительно Искандеры, ядерное оружие в Калининградской области, все это расположено. Когда вот такие люди в МИДе говорят там о блокаде Калининграда, захват Калининграда, это они не угрозу ли Европе озвучивают?
Ну, в том числе, да, как я и сказал. То есть давайте напугаем. Европа же не монолитна, в ней есть люди, которые хотят испугаться и говорить всем избирателям, смотрите, с Россией нельзя ругаться, с ней надо дружить. Вот. Так что это, конечно, я говорю, это заявление преследует несколько целей, естественно. Как в нормальной дипломатии, в нормальной политике, любой шаг, он преследует несколько целей разных, обращен на разную аудиторию. Так и здесь. В этом плане надо сказать, что российская дипломатия на фоне западной дипломатии, особенно американской, конечно, но и европейская тоже молодцы, она прям показывает себя очень хорошо. У них достаточно много хороших выверенных заявлений. Они достаточно грозные, при этом они достаточно туманные, чтобы можно было как угодно истолковать, или, если что, сказать, мы этого не имели в виду. Да? Никаких дедлайнов никому никто не выкачивает, и потом их как бы так не сползает с них неумело. Да? Даже красные линии, вот эти пресловутые путинские, они же не объявлялись, как вот эта красная линия, если что, мы вас... Всегда говорилось, это для нас там представляет угрозу, мы ответим соответственно, да, мы примем меры, а какие мы вам не скажем. А если мы даже ничего не примем, значит, вот такая мера у нас. Мы вас поразим своим бездействием. То есть это более такой, на самом деле, опытный профессиональный подход. И он во многом работает, надо сказать. К сожалению, для Украины и тех, кто ее поддерживает, но тем не менее.
А что касается другого заявления МИДа по поводу Путина и Майами, ну, точнее, не Майами, мы сразу ассоциация с переговорами, как будто бы Майами, но на G20 в декабре пройдет встреча Большой Двадцатки, и вот замглавы МИД Александр Панкин сообщил, что Путин получил приглашение на саммит G20 в Майами. Он добавил, есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате. Вот опять же, буквально следуя за вашей логикой, совершенно точно. Дальше он сказал, Бог знает, что произойдет до этого, до декабря. То есть, вот приглашение на G20, это насколько американское вообще решение, в целом?
Вообще-то Трамп, по-моему, или не Трамп, но кто-то около Трампа говорил, что он собирается пригласить Путина на двадцатку. Что-то такое было, я вот помню. Поэтому вот это заявление, оно как бы не сюрприз. Вот. Потом, опять же, двадцатка достаточно устоявшийся уже форум. Состав его участников тоже довольно устоявшийся. Россия там есть, она всегда там была. Надо. Путин туда уже не ездит, но туда иногда Мишустин летает, иногда Лавров, иногда еще кто-то. То есть Россия там все равно представлена. По-моему, все эти годы, что вот с 22 года все равно Россия была в двадцатке. Вот. И двадцатка так не это же не западный форум, это именно попытка совместить, так сказать, Запад и Восток, там Запад и глобальный Юг. Вот. Поэтому и к России там отношения менее враждебные, скажем так. Вот. И Трамп тоже, видимо, продолжает свой пресловутый дух анкориджа, пытается как-то вот все нащупать, какой-то диалог с Путиным. И вот пригласить, ну, да, на самом высоком уровне. Okay. Обычно все-таки саммиты на самом высоком уровне проводятся. Логично, что приглашение идет на имя президента, а кого он там пришлет и сам поедет, это уже как бы страна распоряжается. Это же как раз за счет двадцатки же было, помните, еще такой небольшой скандал, где Трамп заявил, что он не позовет, по-моему, Южную Африку. Исключит ее тем самым, по сути дела, из двадцатки, потому что они себя ведут как-то неприемлемо. Но что-то не слышно, кстати, как эта история развивается. Получил ли южноафриканский президент приглашение? Вот это интересно, надо отметить, да. Потому что Трамп, может, и забыл уже. Вот, но в целом, да, и вот опять же, вы правильно заметили, российская реакция очень показательная, очень сдержанная, да. Нас пригласили. Но мало ли, что там произойдет еще. Пока еще рано говорить. Сейчас только апрель, там это декабрь. Кто знает, кто будет в декабре вообще в Белом доме? Кто и знает, мало ли. Может, там уже какой-нибудь Хаменеи тогда придет и все, и всех заставит бороды отращивать. Мы не знаем. Поэтому давайте, это, как говорится, обождите, обождите. Грамотная, взвешенная реакция.
Ну, действительно, Бог знает, что произойдет до этого. Но и вот все-таки еще немного про международное право в связи с этой большой двадцаткой, в связи с Майами. В целом, ну вот приглашение на имя даже Путина, но сразу, когда думаешь про международные какие-то саммиты, сразу как-то представляется, как заплакал ордер Международного уголовного суда где-то по поводу ареста Путина, потому что в марте-то 23-го года же выдали этот ордер. Но понятно, что США не признают юрисдикцию МУС, но все-таки вот в целом все это не выглядит, ну, может быть, это мне так только кажется, как такая, ну и делегитимация тоже и Международного уголовного суда заодно.
Трамп, по-моему, показал с самых первых дней своего президентства, что ему все эти международные правовые вещи как-то до лампочки. Он вообще о них никогда не слышал, и ему не интересно. Вот. Что касается делегитимизации, то извините меня, но окей, у вас есть ордер на арест Путина. Он подозревается там, в геноциде, в чем там, воровстве детей, что-то такое, да?
Да,
Ну, в общем, военный
вывоз
преступник,
украинских детей.
плюс-минус, да? Но при этом те же самые европейские лидеры страны которых являются членами Международного уголовного суда, признают его юрисдикцию, продолжают говорить, что надо переговоры вести с Путиным. Ну, посылают к нему своих этих эмиссаров. Вот Макрон посылал каких-то людей, которых послали нафиг и правильно сделали. Там еще кто-то, понимаете? Ну, ребята, ну вы определитесь, ваш суд независимый обозначил этого человека преступник, подозревает его преступление. Значит, вы должны его минимум как бы изъять, как Мадуро, и отправить на рассмотрение, на допрос. А не с ним одновременно вести переговоры, потому что какие переговоры с военным преступником? Это же по вашим собственным законам, это будет ничтожная сделка. Да, с преступниками нельзя заключать никаких сделок, договоренностей и прочего. Это коллизия на самом деле. И когда этот ордер был выдан, я тогда еще писал, я в соцсетях, что это большая такая, ну как это сказать, подлянка для всех этих европейских лидеров, потому что они-то хотят себя, чтобы у них руки были развязаны, чтобы в случае чего действительно какие-то переговоры вести, какие-то, может быть, договоренности предлагать. А тут получается, что вот такая вот вещь. То есть вы должны с этим человеком встретиться где-то. Подписать с ним, поручиться что-то как-то одно с другим не берется. Но мне кажется, на этом и никому не все эти сугубо правовые нормы как-то вот они не очень привлекают внимание, они кажутся иногда лишними. А тем более у нас Трамп, который выше этого, да, и вполне возможно, ну, Путин, естественно, которому все тоже неинтересно. Есть, ну, тоже двадцатки. Далеко не все страны признают этот самый МУС. И уж тем более далеко не все страны в двадцатке разделяют негодование Запада по отношению к войне с Украиной. И некоторые вообще говорят, что это нас это не интересует, это далеко от нас. А кто-то говорит, что это правильно, это борьба с колониализмом или еще что-нибудь. Да, поэтому здесь все гораздо сложнее, чем кажется, наверное.
А, кстати, кто вообще принимает такие решения? Лететь, не лететь? Кто решает, кто поедет? Только...
Ну, конечно, сам, конечно, вот. Да. Если он говорит, я поеду, значит, я. Если он говорит, не хочу ехать, значит, кто-то ему говорят, он там, Лавров или Ушаков или вместе, говорит, придумайте, кого предложите, кого, кто должен туда поехать. На каком уровне все такое, и вот так вот. Ну, это, естественно, ну, вообще, в принципе, кого пригласили, тот и решает.
Ну да, но
Да.
Лавров, Ушаков заговорят свое слово, когда выбирают кого-то из них или из приближенных.
Ну, по-разному. Если, допустим, Мишустина можно отправить, а можно какого-нибудь там Орешкина, да, а может еще. Это надо с кем-то посоветоваться, обсудить, кого лучше, кого, так сказать, кого не жалко и прочее, да. Так что, ну, конечно, принимает решение сам.
Ну, они, видимо, ждут, что к ним все приедут, в общем-то. Ну, по крайней мере, ждут явно переговорщиков американских. Очень много про это говорили в последнее время по поводу Уитков и Кушнера, что якобы они должны приехать. Недавно, кстати, вообще Владимир Зеленский говорил о том, что переговоры с украинско-американской команд продолжаются, и контакты продолжаются, и выразил надежду вообще на возобновление трехсторонних встреч, в том числе с России. Ну, Песков, в свою очередь, выразил надежду на продолжение визитов Уитков и Кушнера в Москву. Вот они были 3 месяца назад, примерно, ну, да, ровно даже, 22 января были Уитков и Кушнер в Москве. Сейчас все затормозилось, как-то пауза как-то затянулась, переговорная, вот эта трехсторонняя Украина-США-Россия. 3 месяца без визита Уитков и Кушнера для Кремля – это вообще проблема?
Это так звучит, знаете, как будто вот Путин сидит так на крылечке такой, вот в косыночке, и говорит, Господи, 3 месяца без Вытков это моего Ситного, как же мне, где же его носит-то, ос, загулял, забыл меня. Да, лампочки, мне кажется, им эти Вытков и на самом деле. Понимаете, просто мы видим, что великий дипломат Вытков не может одновременно заниматься регулированием и российской украинской войны, и американо-иранской. Приходится выбирать что-то одно. Выбирать какую-то одну войну, которую он не сможет регулировать. И сосредоточиться на этом. На очередном своем провале. Вот. Поэтому, конечно, понятно, что Украина, Россия теперь американцев не интересуют. Их интересует Иран в какой-то степени. И как бы оттуда вылезти, скорее всего. Показав всем, что они победили и молодцы. Вот. Поэтому, естественно, что вот этот российско-украинско-американский трек подзавис. Ну, я думаю, что, наверное, и коучу, на самом деле, для всех. Потому что, во-первых, это большое раздражение и в России, и в Украине. Потому что, ну, хорошо, в Москве мы их принимаем, думает Владимир Владимирович Путин. Рассказываем лекции опять по истории. Они даже не записывают, да, им приходится постоянно рассказывать заново про Рюрика, там, про Синеуса с Трувором и так далее. Все вот это. А толку-то никакого. Сколько раз уже Вытков ездил в Москву? Ну, раз 6, по-моему, минимум, да, если не больше, если не 8. А как бы ВОЗ и ныне там. А все приходится самому отвоевывать. Все приходится самому вот по чайной ложке эту Украину завоевывать-то. Да? Ничего Вытков с Зеленским сделать не может. Он даже не был ни разу в Украине. Да? То есть и в России, я думаю, давно уже никаких надежд на Вытков, да и на Трампа не возлагают. Ну, для Украины, я думаю, тоже хорошо, потому что меньше вот этого действительно нервного вот этого, знаете, когда хочется кого-то убить, но приходится сдерживать себя, да, это вот стресса, да. Так что нормально все. Я думаю, в этом плане все довольны. Американцы заняты своими делами, украинцы своими, россияне своими, все друг друга там бьют, стреляют, этими беспилотниками бомбят, блокируют порты. В общем, все занимаются любимым делом. Вот, ради бога. Поэтому, я думаю, тут никто по Вытков особо не плачет.
А вот эти все визиты, кстати говоря, Вытков и Кушнера, точнее, Вытков, Кушнера только один визит был. Может быть, вы меня поправите? У меня складывается такое впечатление, что там вообще не было ничего про войну. Зачем про войну? Ну, про войну немножко сложно разговаривать, без переводчика особенно. А когда про бизнес... Вот тут друг Кирилл переведет, а он сидит, вот посмотрите, рядом совсем. И кажется, это какое-то немножко такая операция прикрытия чуть-чуть. Поэтому у меня складывается впечатление, что даже если они поедут, то будут они снова говорить про Арктику, про какие-нибудь мосты через, значит, Берингов пролив и
А
прочее.
как они без переводчика-то?
Только и по бизнесу попроще, чем про войну говорить без
Ну, а вы
переводчика.
думаете, что Путин так хорошо по-английски разговаривает, что может рассказывать по-английски, что ли? Нет, там был всегда переводчик.
Ну, без своего
Это
переводчика.
какая разница? Свой, чужой, не ваш переводчик, он переводчик.
Ну.
Переводчик, понимаете, если переводчик переводит что-то не то, но это странно вообще. Тем более сидят люди, которые знают английский и всегда заподозрят что-то неладное. Поэтому все вот эти вот наезды там, на ту же Наташу Кошкину, бедную, несчастную, которую там Христо Грозев ее обвинил в том, что она работает в СВР, оказывается. Потому что она когда-то была на фотографии вместе с Нарышкиным, потому что она переводила ему каких-то иностранцев, или его иностранцам, ну, естественно, да. Ну, вот я лично с ней работал много раз, и, возможно, я тоже работаю в СВР. Вот, просто Христо Грозев еще не докопался до такого, но я думаю, у него еще большое будущее в этом плане. Вот, но нет, да, они там и про Арктику, и про какие-то вот эти вот громадные мегапроекты и прочее. Но это же все, когда война закончится. Это все станет возможным, когда война закончится. Потому что не закончив войны, нельзя. Даже Трамп не может начать нормализовать отношения с Россией, пока есть война. Все-таки слишком она сильно ударила по отношениям. И нельзя. Даже Трамп не может сказать, все, я забыл про войну, это Байден все. Это пускай он заканчивает войну. Он ее начал, он пускай заканчивает, а я буду вот строить мост через Берингов пролив. Ну, не получится так. Вот, поэтому, конечно, но все равно это привязка к войне. И помните, Вытков же рассказывал Такеру Карлсону, что да, там какие-то 5 регионов или 6, не помню, 8, надо отдать Путину, и все будет замечательно. Вот, пожалуйста, все они обсуждали. И Путин же эти лекции читает, чтобы рассказать, что действительно эта земля наша, мы должны ее получить, и тогда все будет прекрасно, мир, дружба, жвачка. Нет, война там обсуждается, просто результатов нет. Результатов нет. Приходится все равно воевать-то, вот, воевать. Нельзя, не получается миром, дипломатией эту войну решить ко всеобщему удовлетворению, потому что, ну, не получается. Нету такой вот единой цели, которая бы всех вокруг себя объединила, да? Один хочет Украину, другой не хочет ему эту Украину отдавать. Вот и все, тут сложно.
Так зачем тогда их принимать вообще в Кремле, раз бессмысленно с ними вообще разговаривать?
Ну, сначала не бессмысленно. Сначала думали, что-то сдвинется. Была надежда, что Трамп-то сейчас выкрутит руки Зеленскому, и он же начал выкручивать. Еще в Белом доме, да, у вас нет карт, почему вы без костюма, где ваше спасибо, все такое. Все было очень, так сказать, ну, будоражило и даже какую-то надежду вселяло. Потом, поэтому и Вытков такой деловой человек. Сразу видно, что он, ну, видно по нему, что он не разбирается в политике, что ему-то Украина до лампочки. Сейчас-то мы его тепленького там чебуреком накормим, в баньку сводим, все замечательно. Кирилл Дмитриев там его по самым злачным местам поводит, там какой-нибудь котлован покажет на стадии строительства, там в пик ему квартиру подарят бесплатно, не знаю. Все, поедет, человек поплывет, наш клиент, все. Ну, может быть, да, может быть, он-то выкатый и поплыл, скорее всего, и постоянно плывет. Но толку-то от этого, он возвращается, а там Рубио, который ставит палки в колеса. Там еще какие-то менее такие, знаете, вот пламенные люди. Может, даже тот же Венс, который пытается в последнее время, ну, вам виднее, как американисту, но у меня впечатление, что он пытается играть такого адекватного преемника, скажем так, чтобы, если Трампа попросят, то вот у вас есть Венс, не бойтесь этого делать. Вот, Венс адекватный. Вот. То есть... Не получается. Поэтому, конечно, сейчас, я думаю, к тому же Выкову меньше гораздо, ну, не внимания, а меньше надежд. Но, с другой стороны, не пускать его, это что значит? Трамп посылает тебе посланца, а ты отказываешься с ним разговаривать, ну, это как бы не камильфо. Трамп может обидеться, а с ним лучше все-таки не ссориться. Пока он не занял откровенно враждебную позицию, с ним лучше не ссориться, лучше кормить его обещаниями. С обещаниями у нас все всегда хорошо было. Вот, так что я думаю, поэтому пускай, я думаю, Вудков еще много раз будет ездить. Почему нет?
Ну, да, придется тогда действительно переводчику работать за всех, потому что, мне кажется, даже 40 минут всего можно, синхронный, правда, перевод переводить, по-моему, 40 минут, потом сменяться. Все-таки тяжело, придется снова, видимо, потому что
Да.
Нью-Йорк Таймс-то пишет, что американцы хотят ехать к Путину, а к Зеленскому не хотят. И вот получается, они вовсе не будут делать того, что Москва от них ожидает. Потому что уже Нью-Йорк Таймс говорит, что даже к Зеленскому они не хотят. С одной стороны, воспринимается это как вот не едут в Киев, ай-яй-яй, как грустно. А с другой стороны, получается, они, видимо, даже да, и разговаривать-то получается, не будут с Зеленским. Потому что знают, вот его красные линии, видимо, знают, и теперь рассчитывают на Путина надавить.
Ну, американцы ты Выков, Даш, наш друг, да, имеется в виду?
Да,
Не
Уитков и
просто
Пучков.
какие-нибудь там нормальные американцы, а вот и друзья. Да, ну, нет, я думаю, во-первых, ну, Зеленский, да, это, конечно, могли бы ради вежливости, как сделал бы нормальный дипломат, съездить пару раз в Украину и хотя бы продемонстрировать там лицо. Сказать, что мы как бы и украинскую сторону выслушиваем. Но они с ними разговаривают в Майами. Там же периодически происходят какие-то встречи. То есть там Вытков с украинцами приятнее общаться, когда, так сказать, и стены помогают. А то мало ли, что ему там, может, там какой-нибудь, знаете ли, чебурек не той марки подадут. Ну, не знаю, может, он их опасается, кто его знает. Вот. А то, что они будут давить на Путина, я что-то сильно сомневаюсь. Мне кажется, они скорее хотят вот с Путиным как-то окончательно, может быть, попытаться договориться, и потом уже предъявить это Зеленскому, поставить его перед фактом. Говорит, вот, мы договорились с Путиным, давай, соглашайся, потому что, ну, извини, Путин-то согласен. Путин может согласиться, конечно, на какой-нибудь там черный план из 28 пунктов, где будет Украина дает это, от нее остается Львов, и то, так сказать, на несколько лет. Вот, и Путин говорит, я согласен. И Витков такой, вот, все согласны. Остался только Зеленский. Мне кажется, скорее, какая-то такая вот у них мысль, потому что речь не стоит перед Америкой сейчас о том, чтобы помирить Россию и Украину. Да? Речь стоит о том, чтобы как-то вот обезопасить Россию для себя, еще с выгодой лично для товарища Трампа и его присных. На Украину как бы всем нас не наплевать. Вот. Плюс Украина – это типа европейское занятие, пускай европейцы там с ней занимаются, это европейская безопасность, это не наша война, говорят американцы, она нам не угрожает совершенно никак, в принципе никак, да, думают в Белом доме. И так далее. То есть, мне кажется, нет, здесь такого, я бы не стал бы усматривать стремление надавить на Путина. Надавить на Путина можно, конечно, инструментов для этого много. Но вместо этого почему-то делают послабление для санкций нефтяных, да? Опять их продлевают, вот эти исключения. Потому что устроили, залезли в Иран зачем-то, непонятно вообще. Сами, для самих себя. Вот, то есть, понимаете, когда мне кажется, когда мы говорим о том, какая цель американцев в том или ином конфликте или в каком-то каких-то отношениях, мы делаем очень большой комплимент Трампу. Мы исходим с посылки, что у него есть какая-то цель. А мне кажется, у него нет никакой цели. У него движение все. Вот он должен просто каждый день что-то писать в свою соцсети о каких-то вот инфоповодах. Все. Неважно, к чему это все приведет. Он-то убежден, что Америка это самая большая сильная страна в мире. Им ничего не будет. Они лучше, если даже все будет плохо, они отбомбятся. И нормально. И все. Понимаете, это безнаказанность, помноженная на некомпетентность. И нарциссизм. Вот квинтэссенция американской политики. А какие цели они ставят? Это вообще ерунда. Цели меняются, мы видим. Каждый день меняется цель. Каждый день меняется цель. Так что нет, я честно говоря, думаю, даже вы правы, что Квитков ездит больше свои какие-то бизнес-проекты пытаться продавливать с Россией. А война для него, конечно, такое вот просто досадное обременение, скажем так, которое нужно как-то вот решить, чтобы деньги потекли рекой.
Ну, вот и в подтверждение, кстати, ваших слов просто по поводу того, что Трамп чем интересуется, и что у него есть, да, как у самурая, только путь, а никакой цели, и невероятное количество сообщений. Кажется, что он думает все время уже о таких, о глобальных вещах, свое президентское наследие, поэтому вот невероятные эти стройки века, стройки везде, и, значит, вот новый Ближний Восток, вот это все такое, наследие, наследие, вот эти соглашения Авраама, вот это все такое. А Джей Ди Венс как раз, да, он старается везде сейчас более выступать осознанно, и могут еще опасаться, не знаю, опасается ли сам Уитков, что у него поменяется позиция или нет, но тут внезапно выступил перед Конгрессом Дэн Дрискол, а именно занимающий высокий пост в Пентагоне, которого считали, наоборот, сторонником сдать действительно украинские территории, отдать и так далее. И тут он сказал, что американская армия должна учиться у украинской армии. Вот этого никто не ожидал, а он друг Джей Ди Венса, занимался его предвыборной кампанией, возглавлял даже его штаб. Ну, в общем, действительно, такие неожиданные повороты случаются. Но по поводу, еще хочу поговорить по поводу нового пакета санкций ЕС и вообще европейского консенсуса Европы, той самой, которая должна заниматься Украиной и которая должна на себя брать всю эту ответственность. Вот утвердили 20-й пакет санкций. Там и полный запрет там, на морские услуги для российской нефти, и внесли новые наименования судов теневого флота, и ограничения для НПЗ и так далее. При этом «Политика» написали большой материал, и там бывший генсек НАТО рассуждает о европейском консенсусе, о кризисе, говорит, что вот эти все саммиты ЕС, они тратят часы на обсуждение каких-то квот на выбросы углерода, пока на Ближнем Востоке горят газовые месторождения. А Украина, Иран, санкции, все это откладывается все время из саммита в саммит. Поэтому только успевают, только догоняют. Они все время догоняют, а Москва уже придумала, как обойти те или иные санкции. Вот это какие-то бюрократические документы, которые Москва все время учится обходить. Насколько санкции вообще сейчас догоняют вот и теневую логику, логистику вообще имеют значение сейчас? Насколько это самоуспокоение для Европы?
Я думаю, это все вместе. Это все вместе. Конечно, когда вы понимаете, что 20-й пакет санкций, а результата как не было, так и нет, ну, надо, наверное, задуматься. Наверное, может быть, задуматься, аж может быть, нам надо как бы вот подумать, посмотреть критически на все эти 20 пакетов и понять, почему они не сработали так, как планировались. Да? И вот многие говорят, что нужно пересмотреть санкционную политику Евросоюза, потому что какие-то санкции не работают. Какие-то, наоборот, работают в другую сторону. Какие-то, наоборот, просто способствуют тому, что российской экономике остаются деньги, например, да? Или что российская элита еще более вынуждена как-то вот сплачиваться, несмотря на внутренние противоречия, и вообще несмотря на усталость, и стресс, и ужесточение режима, и учащающиеся посадки этих самых элитариев разного ранга, все равно остальные думают, ну а куда нам деваться, нас уже обложили так, что, извините, даже Тимати, извините меня, подвергся гонениям Евросоюза, наконец-то, я уже думал, когда они сообразят
Ну, а
уже.
у него же даже была композиция, простите за выражение, «Мой лучший друг – это президент Путин». Так что вот.
Все, ну все, спел, все, полезай в кузов, что называется. Молодец. Ответственность должна быть. Вот я за ответственность. Спел песню, получи ответственность. Российская публика никак не может справиться с Тимати, хотя бы вот на Европу вся надежда. Но да, то есть есть идеи санкций, какие действующие. Но есть и не действующие. И опять, те же санкции на нефть и газ, например, проходят. Да, отказ. Ну, вроде с нефтью более-менее и то. Все равно какие страны покупают нефть. Газ еще больше покупают. Вот Орбан вообще всю свою предвыборную кампанию построил, по сути дела, на русском газе. и на борьбе с Украиной, которая, мол, его пытается как-то задушить вольный венгерский народ. То есть, да, то есть Европа очень действует медлительно, и Расмуссен молодец, молодец. Вот когда западный чиновник уходит в отставку, в нем просыпается, просто пробуждается зверь, необузданный какой-то зверь, и он начинает просто рубить правду матку. Я помню, как это Расмуссен, когда был генсеком ООН, он был, в общем-то, мало отличим от товарища Рютте, нашего любимого Марка Рютте. Вот я думаю, когда Марк Рютте
Генсеком
уйдет в
НАТО,
отставку,
НАТО.
его просто будет не узнать, да, генсеком НАТО, будет не узнать. Он напишет книгу «Моя жизнь с Дональдом Трампом», и там такое будет, что... Вот, но это потом. А сейчас, пока он на посту, он вот папочка, папочка, папочка всегда прав. Папочка хочет забомбить Данию? Хорошо, правильно, Дания не отдает Гренландию, США плохие, надо разбомбить, конечно, по-нашему, по-союзнически. Лучше, когда тебя бомбит союзник, чем противник, согласитесь, да? Это же не так обидно. Все-таки по-своему, по-отечески-то. Вот. Так что, конечно, да, ну, речь о том, что никто не хочет заниматься пересмотром, не пересмотром, в смысле, не отменной санкции, а сделать обзор действий этих санкций, ревью, да, и посмотреть, как они работают. В каких отраслях недоработки, в каких, может быть, его надо уже защитить, в каких нужно добиться вторичных санкций. Вот сейчас начали только они использовать вторичные санкции. Да, вот сейчас ввели санкции на Киргизию, по большому счету. Киргизия пострадала. Там какие-то, по-моему, станки и прочее оборудование запретили экспортировать в Киргизию, потому что киргизы это дело перевозят в Россию. То есть теперь простые киргизы, которые хотели бы для себя что-то купить, им тебе надо будет долго объяснять, что это для себя. То есть усложняют жизнь, но это, наверное, неизбежно. Но, опять же, те же вторичные санкции, которыми американцы кидаются с самого начала, и они давно к этому привыкли, Европа вот только-только-только подходит к этому. Вот. И, конечно, претензии к Европе, с другой стороны, не очень, наверное, обоснованы, потому что Европа – это не одна страна, это много разных государств, совершенно разных порой, совершенно разными подходами. И там есть какие-то ястребы, а есть и вообще голуби, а есть просто страны, которые говорят, мы не хотим вообще ничего с этим иметь, и не на, и мы сами себя же бьем, и самое главное, что санкции бьют по себе, санкции бьют по Европе тоже. И это, конечно, неприятно, и европейские политики вынуждены это учитывать, они не могут, точнее говоря, они могут, но они не хотят вводить серьезные санкции по-настоящему, потому что будет негативное влияние на собственную экономику, а этого им избиратели могут не простить. Вот, ведь они же не разговаривают с избирателем, как со взрослым человеком. Они же не объясняют ему нормально, понятно, что, так, чем грозит Европе продолжение агрессии России в Украине, чем грозит поражение Украины. Да, они начинают пугать какими-то пугалками, может быть, даже обоснованными, типа того же Калининграда или еще что-нибудь такое. Но при этом с одной рукой пугают, другой рукой они говорят, давайте мириться, давайте сделаем, заключим сделку с Путиным, давайте отдадим ему там пол Украины, и все будет хорошо. Но избиратели думают, ну если кризис они пугают, а сами хотят с ним договориться, значит, наверное, не такое уж страшно, наверное, не такая уж сильная угроза. Так почему я должен платить-то лишнюю копейку? Да? Если бы это была сильная угроза, если бы все бы уже Макрон там и Мерц сходили бы только в камуфляже, передвигались бы перебежками по улице, мало ли что, ну, наверное, население тоже подумало бы, наверное, все серьезно. Тогда можно как-то и пояса затянуть. Но этого никто не делает, образно, да? Как-то все пытается усидеть на разных стульях. Стулья разъезжаются, но этого никто не замечает. Вот, так что и с санкциями то же самое, и с персональными санкциями то же самое. Персональные санкции вообще как превратились, ну, в непонятно какой инструмент. Вместо того, чтобы пытаться людей побуждать как-то уходить из России, да, выходить из режима, как-то с ним рвать, и даже, может быть, переходить на светлую сторону, они, наоборот, всех закапсулируют, потому что никакого понятного выхода нет. Никаких критериев выхода. Не, что нужно сделать, чтобы с тебя сняли санкции, непонятно. Договаривайся как-то там, а там как повезет. Кому-то везет, кому-то не везет, непонятно. Что надо делать? Это надо же, может быть, взятки платить кому-то. Это повышение коррупционного фактора, опять же, в Европе. Но опять же, потому что санкции сами по себе во многом, мне кажется, это действительно такая бюрократическая инерция. То есть принято решение на политическом уровне вводить санкции. И от чиновников, от аппарата Евросоюза, Еврокомиссии ожидают вот предложений по санкциям. Они предлагают, что там им придет в голову, что-то полегче. Как проверять выполнение этих санкций, какова эффективность их санкций? Они уже не думают, потому что им не главное. Им главное принять санкции, то есть предложить, чтобы там министры подписали. А потом там ежеквартальный, там или там полгода. Мы конфисковали 15 тысяч детских колясок с...
Но,
Мне тут пишут.
да,
Вот.
но они на самом деле США же должны быть при этом в восторге от другого, не от санкций, уж точно, наверное, Евросоюзу, а от того, что 990 миллиардов евро кредит Украине выдается, из них которые 56 миллиардов на военные цели. А при этом очень сейчас много сравнивают, там оборонный бюджет самой Франции около 50 миллиардов евро. Вообще получается 90 миллиардов евро, замечательно, Европа берет на себя ответственность. Полная сейчас должна быть поддержка ведь со стороны США, чтобы как хорошо, вот она Европа проснулась, берет ответственность, вот Великобритания и Франция вспоминают, что они ядерные державы, сейчас как начнут вообще европейскую безопасность. Наоборот, всячески же надо сейчас тогда поощрять их.
А если вы хотите, чтобы Европа была самостоятельной, конечно. Мне кажется, у Трампа другой подход. Ему хочется, чтобы Европа платила сама за себя, но при этом была всем обязана ему. Ну, это очень удобно, да? Вот у тебя такой вот младший брат, всем тебе должен, но при этом находящийся на самообеспечении. Прекрасно, прекрасно. Такая монгольская лошадь, да? Вот, сама где там кормится, а потом ты на нее сел и поскакал. Все довольны, кроме лошади, но ее никто не спрашивает. Вот, так что да, вот, ну, если почитать даже американскую эту вот стратегию национальной безопасности, да, которая в прошлом году вышла осенью, там, по-моему, прямым текстом так написано, что Европа, как сказать, Европа нам всем обязана, Европа должна идти в фарватере американской политики, американцы как старшие братья будут присматривать, но при этом обязательства по обороне Европы, Европа должна брать на себя. То есть получается, что с одной стороны американцы говорят, Европа, вы должны брать на себя свою оборону. Окей. Но тогда это означает, что Европа становится самостоятельной, она сама себя защищает, ей не нужны США как основа оборонной системы. Как, может быть, как союзник, да, но именно как союзник на равных, а не как там основная боевая часть НАТО, как сейчас. Но тогда Европа будет менее зависимой, она тогда будет свободно искать себе других союзников. Совершенно. А это американцам не нравится. То есть, ну, я не знаю, ну, по-моему, такая простая мысль просто не приходит в голову эти светлые очень головы американских товарищей. Потому что, если вы хотите, чтобы кто-то платил за себя, то вы лишаетесь рычагов влияния на него. Да? Ну, спрашивается. Это странно. Но, видимо, они думают, что Европа не потянет полностью оборону. И все равно будет вынуждена в какой-то степени опираться на США, тем самым будет давать США определенный рычаг, и американцы будут такие, ну что ж, вообще даже не можете себя защитить.
Ну, а вот ровно то, о чем вы говорили, и что касается того, что Макрон не передвигается ползком и не бегает в камуфляже, вот кажется, что все, что происходит вокруг нефтепровода «Дружба», вот оно и показывает для США вот эту вот двойную ситуацию. Ну, то есть Словакия объявила, что да, возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» произошло. Фицо на пресс-конференции сказал, что сам факт возобновления поставок доказывает, сам факт возобновления доказывает, что трубопровод не был поврежден на самом деле, вопреки утверждениям украинской стороны. В целом в Европе, мне кажется, никто не ставит под сомнение слова Украины обычно. И, ну вот Фицо сейчас, Орбан разве что, и вообще там Зеленский был буквально героем, антигероем, точнее, выборов. Орбан все время его на всех афишах, значит, публиковал, говорил, что все время, значит, деньги просит, Зеленский только и делает. Но насколько вообще вписывается в логику дипломатии, как американской, так и, может быть, российской дипломатии, вот с одной стороны, раскол внутри ЕС через таких игроков, как Фитца, ну а с другой стороны, и зависимость все равно какая-то.
Ну, с российской точки зрения, чем больше раздоров, тем лучше, да? Чем больше европейцы между собой не могут найти общий язык, тем лучше, да? Тем меньше санкций, тем меньше помощи Украине, возможно, тем больше страха перед возможной войной с Россией, и, соответственно, тем больше возможностей действовать и на Украине, и на других театрах возможных. Здесь, по-моему, достаточно просто. Для американцев, ну, опять же, если они серьезно, как Венс, например, исходят из каких-то конспирологических теорий там, о замещении населения Европы, вот этой ну, вот этой всей фигни, да, которые прочитали газету Speed Info, не знаю, как она выходит в Вашингтоне, под каким названием. Вот, но тогда, возможно, да, им нужны такие люди, вот, как их назвать, крайне правые, но обычно просто популисты, типа того же Фица, Орбана, чтобы изнутри немножечко прогрызать вот эту вот европейскую лодку, да, чтобы какие-то дыры там были, все время чтобы была какая-то течь, чтобы с ней боролись. Именно потому, чтобы Европа не становилась слишком самостоятельной, слишком независимой, чтобы Европа не формулировала свою собственную полностью независимую автономную позицию и опиралась на США. Хотя США, опять же, одновременно говорят, что они не хотят, чтобы на них никто опирался, они никому не должны, и вообще Европа их не интересует, у них своя западная это полушарие, там вот Куба как раз перспективная, много перспективных стран, которые не могут так защищаться, как Иран, например, или не так безразличны к войне, как Иран, поэтому вот можно там. То опять же, это к тому, что нету цели, нету четкой стратегии, даже эта самая стратегия национальной безопасности, она больше рассказывает какую-то конспирологию, чем дает реальные установки внешней политики. Уж там есть совершенно противоречивые вещи, как я уже сказал, да, в отношении Европы. Европа должна быть самостоятельной, но при этом она должна зависеть от США и так далее. Мы должны сдерживать Китай, но при этом мы должны вовсю с Китаем дружить. Много там всякого интересного. При этом мы даже потенциальных союзников, мы их начали с самых первых дней Трампа отпугивать с тарифами. Разругались с Индией. Да, показательный случай. Да? Теперь, опять же, для Индии даем эти, как его, исключения на санкции против российской нефти, чтобы Индия покупала российскую нефть, из-за которой Трамп-то на Индию наехал изначально. Ну, где тут логика, где стратегия? Вот объясните мне. Ну, понимаете, ну, даже если изначально был какой-то план, ну, он не может быть настолько перевернут с ног на голову, чтобы мы видели вот эти вот беспомощные метания.
Ну, по поводу планов перевернутых и каких-то уже вывернутых наизнанку, все-таки, конечно, даже не хочу начинать говорить о том, открыт Армузский пролив или закрыт, или вообще что там происходит, но интересная очень статья вышла у «Нью-Йорк Таймс» по поводу масштабы Хаменеи. Были же разные слухи, что он в Москве находится или что его вообще нет. Ну вот «Нью-Йорк Таймс» пишут, что масштаба Хаменеи сохраняет ясность ума, участвует в управлении страной, но находится в укрытии постоянно, что якобы его лицо сильно обожжено, он ожидает протезирования ноги, а связь с ним поддерживается только через рукописные записки какие-то. Ну, хорошо, не перестукивание еще пока. Высокопоставленный чиновники и командиры КСИР, согласно информации «Нью-Йорк Таймс», избегают его навещать, опасаясь отслеживания Израилем. Ну вот, Дональд Трамп продлил перемирие, неизвестно на сколько, то ли 3 дня, то ли 5 дней. Вообще, 22 апреля должно было оно закончиться. Но он сказал, что серьезно расколото правительство, Иран даже не знает, кто им управляет. Ну, Россия все-таки союзник Ирана, хотя сейчас Иран ведет переговоры с США при посредничестве Пакистана, но с точки зрения МИД вообще Россия не выглядит ли слабой, стоя вот так вот в стороне сейчас?
Ну, на самом деле, мне кажется, что с точки зрения МИД это правильная позиция. Мы как бы тихо высказываемся, что так нельзя, нужно уважать международное право. Кто же сейчас бомбит другую страну, что такое себе позволяете и так далее. То есть мы такие вот молодцы. При этом американцы, иранцы, пакистанцы, кто угодно другой желающий, лезут в это дело с риском получить чего-то там по лбу, если Трамп вдруг взбрыкнет. А Россия не лезет. Потому что, во-первых, у России объективно возможности, прямо скажем, небогато в этом регионе теперь. Открывать Армузский пролив Владимир Владимирович Путин не будет. Нечем и не надо. Вот. И, кстати, когда сейчас подумал, вот жалко, что Зураб Церетели покинул нас. А то, представляете, он мог бы построить огромную, там, я не знаю, статую. Дональд Трамп открывает Армузский пролив. Например, вот и как вот Петр Первый наш переделанный из Колумба, а тут вот Колумб открыл Америку, а Трамп открыл Армузский пролив, причем неоднократно.
И
Колумба только на один раз хватило.
А при этом, я прошу заметить, вот тогда уже никто бы не отказался. Дональд Трамп бы не отказался от статуи. Как отказались же от
А,
статуи?
конечно, конечно,
Нет.
конечно. Еще покрыть ее золотом, сделать, чтобы она вертелась за солнцем
Все.
и вручить ему премию Российского географического общества. И все. И вот тогда Трамп был бы у нас в руках. Почему в Москве об этом не думают? Не знаю, даю идею. Вот. Поэтому нет, на самом деле Россия, я думаю, достаточно трезво свои возможности оценивает. Они понимают, что сейчас для них главная Украина. Это абсолютный приоритет. Все остальное приложится. Когда будет победа, все остальное приложится. Все остальные позиции сами по себе восстановятся, когда все поймут, кто тут в доме хозяин. Пока что надо сосредоточиться на Украине. Вот даже Сирию принесли в жертву Украине и так далее. Поэтому сейчас Россия удивительно, но ведет себя достаточно трезво в этом деле. Она как бы с Ираном, но опять же не союзник, нет официального союза. Просто, так сказать, партнеры, глубоко друг друга уважающие. Возможно, каким-то что-то помогает. Возможно, какие-то туда поставки идут или какие-то контрсанкционные каналы связи действуют при поддержке России. Возможно. Но влезать непосредственно в этот вот как бы переговорный процесс, который очень похож на клоунаду, благодаря усилиям нашего Дональда Трампа. Вот, кстати, удивительный человек. Его каждый день кто-то поминает по много раз, а он не икает ни разу. Представляете, какой у человека иммунитет в его-то возрасте? Это же стальной человек. Золотой человек, практически, с чистого золота, да. Вот. Поэтому не надо туда лезть. Пускай там набьют шишки пакистанцы, эмираты, саудиты, турки, египтяне, кто хочет. Ну, сами иранцы с американцами, конечно, индийцы, китайцы, ради бога, кто. Все, а мы посмотрим. Мне кажется, это достаточно грамотная позиция.
Кстати, Дональд Трамп, объявляя все время о том, что Джей Ди Венс вот-вот уже летит, говорил Дональд Трамп, в Пакистан на переговоры. И тут кортеж Джей Ди Венса в этот же момент из-за угла выезжал и подъезжал к Белому дому. И вот снова говорили, что вот переговоры, всю эту неделю переговоры, переговоры. Вот сейчас переговоры. Несколько часов назад запечатлели Джей Ди Венса, Марко Рубио заходят в Белый дом. Тоже вот, значит, не переговоры, все-таки нет. Но все же про
Возможно, это был двойник.
только, ну, только если так, тогда сейчас могут
Да, да,
действительно
да,
начаться
да, да.
ментально. Но если говорить все-таки про да, Иран и Россию как друзей, слишком как-то я выстраиваю какую-то конструкцию сложную, когда думаю о том, что они могут ли американцы использовать Россию в качестве какого-то доступа к Мочтабе Хамене, нет ли у Москвы сейчас прямого канала к иранскому руководству. Вот такая схема, насколько вообще могла быть интересна Москве?
А что Москва получит от этого? Потому
Ну, какая-нибудь
что...
США, вот как раз уступки
А
какие-нибудь.
вот нету доверия товарищу Трампу-то. Какое это доверие? Человек, который меняет свои показания каждый день. Понимаете? В чем, почему, собственно говоря, переговорный процесс между Россией и США-то такой вот никакой? Да потому что США не идут на какие-то уступки на самом деле. И Россия в Москве понимают, что с Трампом сложно о чем-то договориться, потому что ему просто банально не доверяют. Потому что он сегодня с вами согласится, завтра его кто-нибудь раскритикует, и он откатит назад. И скажет, что ничего такого не было. И он сейчас уничтожит всю цивилизацию, какую не скажет. Но, понимаете, сам Трамп по себе, вот он говорит, что он прямо бог сделок, но он же недоговороспособен. Он еще более недоговороспособен, чем Путин. А Путин хотя бы, по крайней мере, он, ну, не ведет себя так, он не меняет показания каждый день. Он говорит, хочу, как его там, что он там хочет, Донбасс. Он уже 5-й год хочет Донбасс. Так-то с 2014 года уже хочет Донбасс. Последовательный человек, нельзя в этом ему отказать, да? Чего хочет Трамп, непонятно. Каждый день что-то новое. Вот поэтому мне кажется, что помогать американцам что-то сделать с Хамини, отправить его к папе, если вы это имеете в виду. Но мне кажется, а что получится взамен-то? А если в Иране придут к власти умеренные, которые подружатся с американцами и перестанут помогать России, выпадет еще Иран из нашей, так сказать, короны Российской империи? Ну, как бы Сирия выпала некрасиво, Венесуэла такая тоже была особо к чемодан без ручки, но тоже неприятненько, да? Теперь еще Иран. Иран вообще помогал, действительно, помогает. Это от него реальная польза. Еще и нефть, может, иранская пойдет на рынок. Тоже как бы понизит цены. Но это не в интересах России. Зачем? Зачем россиянам помогать американцам? Нет. Я думаю, американцы, россияне сейчас, может быть, они как-то помогают иранцам или нет, я не, точно говоря, не знаю. И как они могут помогать, тоже этот вопрос. Но то, что они не заинтересованы в том, чтобы американцы вышли сухими из Ирана, это абсолютно верно. Потому что это ослабляет американскую позицию и по Украине тоже. Чем больше американцев увязают в этой иранской авантюре, тем хуже они выглядят, чем слабее и беспросветнее они выглядят их позиции, тем слабее их позиции по всем остальным фронтам, в том числе и в Украине. Поэтому тут как раз, я думаю, Москва же надеется, что это все дело как бы не пройдет бесследно для Америки. Это дело их, так сказать, ослабит. Попытки помогать им совершенно нет никакого резона.
А вот такая странная ситуация складывается, казалось бы, из-за ровно непредсказуемости Дональда Трампа, как возможное, по крайней мере, об этом тоже «Нью-Йорк Таймс» пишут, передислокация американских войск вообще-то к границам России. А именно почему? Белый дом составил список непослушных союзников, непослушных членов НАТО, которые не поддержали США в войне с Ираном. Пит Хэгсет еще в декабре объявлял о такой дифференциации, говорил о том, что есть некие образцовые союзники США, это которые платят больше за оборону, больше вкладывают в оборону, и, мол, такие не очень, не так себе союзники. Сейчас, кажется, выигрыши страны Балтии, Греция, Румыния, Польша. Вот они получат, судя по всему, какое-то особое благоволение, а остальные почувствуют последствия, если цитировать Трампа, в том числе Испания, Великобритания, Франция, Германия. И вот называется возможный вывод войск, переброска войск, отмена учений, учения теперь с другими странами, перенаправление контрактов военных хорошим союзникам. То есть вот эта система поощрений, наказаний союзников. Но как, во-первых, в российском МИД это воспринимается? Но ведь не выглядит ли это так, что вообще-то это хуже будет для России, потому что больше американских военных будет прямо на границах с Россией?
Мне кажется, тут не столько МИД, сколько Минобороны должны дать свою экспертизу. Но, в принципе, да. И даже я даже не знаю, а чем, собственно, Трамп так наказывает, не знаю, Францию. Ну, у них нет, допустим, базы, да, ну, не Германию. Ну хорошо, больше американских солдат будет на границе России, значит, это делает как бы менее возможным российское какое-то агрессивное поведение, да, если Россия не хочет связываться с американцами. Тогда мир должен наоборот говорить, да, мы плохие, накажи нас посильнее, выведи прямо сегодня из Рамштайна все туда, прямо в Литву. Да, ну, это было бы как раз в интересах и Европы, так-то уж.
Ну да, вот
Другое
именно.
дело, Трамп сегодня вывел из, допустим, из Германии в Литву, а завтра из Литвы в Америку. И все. И сегодня Литва хороший союзник, завтра какие-то действительно серьезные движения, или это просто бла-бла-бла, что вполне может быть. Потому что, ну, 7 пятниц на неделю, товарищи. У товарища Хекс это вообще каждую неделю какой-то генерал вылетает с криками. Хорошо, хоть не из окна еще пока. Тот же Дрискол, может быть, тоже скоро улетит. Он, видите, какие-то не те слова начал говорить. Вот, так что тут вообще прогнозировать американскую администрацию, ну, мне лично, как не американисту, я не знаю вообще. Это возможно ли в принципе?
Нет, это совершенно невозможно. Замечательно. Я хочу взять вообще на вооружение китаисты и коллеги, которые занимаются Китаем, они себя в США любят называть China Watchers, то есть просто наблюдающие за. Но вот сейчас это Trump Watchers, все превратились именно в наблюдающих за. Тут никакой действительно предсказывать что-то это
Мне
невозможно.
кажется, даже хуже, потому что Трамп-вотчер, человек, который следит за Трампом. Мне кажется, нормальный человек должен наоборот вот так вот. Я не хочу об этом знать, понимаете? А оно все равно пролезает через информационный барьер, и ты все равно в курсе. Вот что самое ужасное.
Именно что. А вот кто уж очень внимательно, как мне кажется, следит за Трампом и за его слабостями особенно, это Москва. Вот, ну, как-то они следили всегда внимательно за слабостями таких людей. Но вот и кажется, что какой-то, конечно, до промежуточных выборов об этом не стоит говорить, но по поводу ставок на Полимаркете и многих других разных вариантах, где можно ставки делать, там развивается некоторый скандал, потому что анализ BBC выявил устойчивую закономерность перед ключевыми заявлениями Трампа, например, по Ирану, по тарифам, по Венесуэле, фиксируются аномальные всплески торговой активности. То есть там, например, за 47 минут до интервью, в котором Трамп заявил, что война в целом завершена, объем ставок на падение нефти резко вырос. А за 16 минут до поста в Truth Social, значит, тоже он сказал про падение нефти второй раз, ну, тоже аномально поставили на это. Кто-то выиграл на захвате Мадуро 1,2 миллиона долларов. Ну, в общем, интересно. Учитывая еще, что Дональд Трамп-младший входит в совет директоров Polymarket, ну, вот тоже такая интересная история. Конечно, сейчас Белый дом разослал сотрудникам уже несколько дней назад предупреждение о недопустимости инсайдерской торговли и ставок. Но вот это после большого-большого материала BBC произошло. Может ли эта история быть рычагом давления для Москвы каким-то образом, в том числе в переговорах и даже с тем же Уиткофом и Кушнером?
Но это же не первый такой компромат Трампа. Извините, там вообще файлы Эпштейна у нас где-то вот уже утонули, по-моему, но все это время они там где-то баражировали на фоне. И почему вы им не пользоваться? Ну, то, что он запустил криптовалюту какую тоже там для своих, и тоже как-то не обогатился, тоже было вот в начале года, да, прошлого. То есть у него таких вещей много, ну, в общем-то, и мне кажется, в Москве не склоняются к мысли, что барыга. С барыгами нужно иметь определенный подход к нему, да? Но поэтому-то, мне кажется, с одной стороны, нужно иметь подход, с другой стороны, каждый же все-таки меряет по себе, и мы всегда, ну, как правило, пока не начинаем с того, что мы проецируем свое понимание мира на другого человека. С кем мы имеем дело. Да? И потом, может быть, мы уже понимаем, что он по-другому смотрит. Но когда наши главные персонажи уже такие преклонных годов, и они уже чисто физически не очень склонны менять свои установки, то мы видим, что, с одной стороны, барыга, который мыслит очень краткосрочно и какой-то личной наживой, и даже, может быть, делает заявления яркие, но которые идут вразрез, например, с интересами тех же переговоров в Иране, но зато он там его сын несколько миллионов долларов снимет. Для него это важнее. Но мне кажется, для Владимира Владимировича Путина это просто непонятно. С его претензиями на какую-то геополитическую роль, на какого-то такого мирового лидера, да, на великую фигуру, это как-то настолько мелочно, настолько мелко, что он просто не понимает, как так можно, ищет какие-то другие мотивации. Трамп не понимает, соответственно, претензии Владимира Владимировича на масштаб, на историческое. Вот вы говорите про наследие, да? Но это Трамп оставит не наследие, он просто наследит в истории очень громко и мокро. Но наследие его будет и кататься очень сильно. Вот Путин хочет какое-то наследие оставить и как-то обходится без помпезности. Он хочет оставить наследие на карте. Как вот мы все в школе зарисовывали контурные карты по истории, и вот Путин делает в реальном времени. Вот, то есть он делает более традиционно. И это другой подход. И мне кажется, поэтому много у нас между Россией и Америкой нет никакого взаимопонимания. То есть люди пытаются там, кто работает в медиа, в спецслужбах, прочее, понимать, создавать психологические портреты. Но даже они тоже исходят из каких-то своих установок. И понять вот эту вот нетипичную совершенно для истории когорту людей, которая залезла на самый верх, при этом отличается от всех, кто был до них, потому что до них были профессиональные политики. Профессиональные политики мыслят примерно теми же категориями, что и в России. Вот. А сейчас мыслят категориями личной наживы, какими-то очень громкими инфоповодами, больше ничем. Конечно, это не способствует. Поэтому вот я не очень понимаю, на самом деле, как можно использовать что-то, что происходит вокруг Трампа, против Трампа или в пользу Трампа. Потому что это нужно понимать, поведение Трампа. Мне кажется, он сам не очень понимает свое поведение в этом плане, поэтому это очень сложно. И Трамп, на самом деле, он кажется, он, с одной стороны, он как бы, я вот исхожу из мнения, конечно, со мной часть аудитории Breakfast Show не согласится, потому что там есть люди, я знаю, которые считают, что Трамп до сих пор всех переигрывает, это гениальный человек, и он все делает просто вот, как раньше верили все в хитрый план Путина, теперь в хитрый план Трампа. Но я считаю, что Трамп просто глупый человек, непрофессиональный, некомпетентный, нарциссичный, с комплексами какими-то детскими. Но одновременно это делает его, с одной стороны, как бы таким вот дурачком, которого можно объехать. А с другой стороны, его непредсказуемость и капризность делает его очень сложным коммуникатором, сложной стороной для переговоров и для влияния. В этом плане, конечно, это большой вызов для любого дипломата, который имеет дело с Трампом. И мы видим, как некоторые товарищи пытаются это решить. Да? В основном пытаются, как Марк Рютте. Вот есть целая модель Марка Рютте. Это надо говорить Трампу, что он молодец. Что бы он ни делал, он молодец. Просто ползать вокруг него, терять собственное самоуважение. Но это тоже не очень работает, потому что, ну да, Рютте облизывает Трампа, а Трамп все равно говорит про вот, нашел неплохие страны в Европе. По-моему, Нидерланды тоже попали в плохие страны.
Да, тоже.
Страна самого Рютте, да? Где он был премьер тоже. То есть, ну, Дания, конечно, неплохая страна, она вообще отвратительная, колониальная империя. То есть Трамп это такая вот, понимаете, такой вот колобок, который от всех уходит. Вот это сложное явление, на самом деле. Сложное явление в плане вот, практического взаимодействия. Потому что, опять же говорю, ему нельзя доверять. Он может переиграть все в любой момент. За ним огромная американская машина, которая может раздавить почти что всех. И даже Китай не хочет с ним ссориться. И Россия, несмотря на то, что она борется против американского гегемонизма, все время говорит устами Кирилла Дмитриева, что мы братья навек. Мы хотим дружить. Мы хотим мегапроекты строить. Нам нужна только Украина и больше ничего. То есть... Трамп – это такая вот задачка. Задачка для всех, для американцев, для всего мира. Как ее решать, не знаю. Но то, что она оставит после себя много следов, это, по-моему, уже очевидно.
Борис, спасибо большое, что нашли время изучить те следы, которые мы сейчас можем рассмотреть. Ну и дальше будем за новыми следовать. Спасибо большое, Борис Бондарев, бывший российский дипломат, был в эфире «Обсудим».
Спасибо. Всего хорошего.
Всего доброго. А я напоминаю всем зрителям поставить лайк этой трансляции, чтобы побольше людей увидели наш разговор в «Обсудим». Ну и обязательно проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы прийти завтра утром через 11 часов 58 минут на Breakfast Show и там увидеться со мной снова. Но, пожалуйста, в любом случае проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропускать ничего. Всем спасибо. Спасибо. Пока.